Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал, Земля есть круг, и если пойти все прямо, то можно обогнуть всю Землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел. И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал, скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестрой Лёлькой, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать. Но мне очень хотелось путешествовать. И я тогда подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Лёле, завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Хотя бы на это у нас ушел целый год. Лёля сказала, а если, Степочка, мы встретим индейцев?
Что касается индейцев, то индейские племена мы будем брать в плен.
А которые не захотят идти в плен, робко спросил я.
Которые не захотят? Тех мы и не будем брать в плен, ответил Степка.
Лёля сказала, Степочка, из моей копилки я возьму 3 рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.
Степка сказал, 3 рубля. Хо-хо, 3 рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. А что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.
Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, сахар и кусочек сала. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, электрический фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек, пояснил Степка. И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Кис. Мы пошли прямо по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. А за Лёлей 3 рогатками, удочкой и сачком для ловли тропических бабочек шел я. Так мы шли около часу. Наконец Степка сказал... Мешок дьявольский тяжелый, я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок. Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Только она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она опустила мешок на землю и сказала, пусть теперь Минька понесет этот мешок. Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления до того, этот мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле. Я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя 10 шагов, не свалился с этим мешком в канаву. При падении я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Степка умирали со смеху, глядя, как я барахтаюсь с мешком в канаве. Поэтому они не очень рассердились на меня, узнав, к какие убытки я причинил своим падением. Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжести. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Потом Степка развязал мешок, мы выбросили из мешка все осколки и стали советоваться, как нам нести этот мешок дальше. Пока мы советовались, Тузик забрался в мешок, стащил наше сало и в одно мгновение съел его. Степка завязал мешок и велел нам всем вместе его нести. Ухватившись за углы, мы понесли мешок дальше. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее, мы шли еще часа два. И, наконец, вышли из лесу на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал, всякий раз, когда мы будем отдыхать или ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали, и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути. И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог, и я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Потом Степка скомандовал подъем, и мы потащили наш мешок дальше. Щека моя горела и ныла. Я еле плелся, скуля и хныча. Лёль тоже была не рада этому кругосветному путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал, каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям. Мы продолжали идти в плохом настроении. Только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Мы опустили мешок на землю и решили тут заночевать. Собрали хворосту, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, даже Степка приуныл. Поев хлеба, мы легли в темноте. Степка лег ногами вперед, говоря, что зато утром нам будет ясно, в какую сторону нужно идти. Степка тотчас же захрапел, и Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку под головой Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне, «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку, он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватили за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся. Он только застонал во сне, замахал руками. «Эй, сюда, ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индийцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца, сразу посмотрел на свои ноги и сказал, «Хороши б мы были, если б я лег ногами, куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда». И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Быстро поели хлеба, ухватились за наш мешок и двинулись в путь. Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал, а кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг. Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. Степка сказал, для быстроты путешествия, чтобы поскорее обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу. Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал, вот деревня, ну, аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги, сомнений не оставалось, это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход. Степка прошептал, неужели мы уже обогнули землю? Лёля фыркнула, и я тоже засмеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. А рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы подбежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала, ах, дети, я думала, что вы вчера потонули. Лёля сказала, а если бы мы вчера потонули, мы бы не могли отправить в кругосветное путешествие. Мама воскликнула, что я слышу, их надо наказать. Папа сказал, все хорошо, что хорошо кончается. Бабушка, сорвав ветку, сказала, я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама, а Лёлю я возьму на себя. Папа сказал, порка — это старый метод воспитания детей. Это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили. Мама, вздохнув, сказала, у меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, ну что это такое? Папа сказал, мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая астрономию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления. С этими словами мы пришли домой и сели завтрак. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашних приключениях. Что касается Степки, то его мамаша заперла его в баню, и там наш великий путешественник просидел целые сутки. Но на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и спал там до самого вечера. А вечером он поел, снова заснул, ну и что он видел во сне? Остается покрытым мраком неизвестности. Не надо врать. Я учился очень давно, тогда еще гимназии были. А я был очень маленький, когда поступил в гимназию в приготовительный класс. Мне было всего 7 лет. Я ничего еще не знал, что бывает в гимназиях. И первые 3 месяца ходил буквально как в тумане. И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение. Вот это стихотворение. Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком. Месяца лучами Божий храм облит, крест под облаками, как свеча горит. А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. А не слышал я, потому что мальчики, которые сидели позади, то они меня шлепали книгой по затылку, то они мне мазали ухо чернилами, то дергали меня за волосы. И когда я от неожиданности вскакивал, они еще подкладывали под меня карандаш или ручку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и все время прислушивался к тому, что еще замыслили против меня сидевшие позади мальчики. А на другой день учитель как назло вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение. А я не только не знал его, я даже не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломленный стоял за своей партой, не произнося ни слова. Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. Ну и благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали. Еще первые строчки я кое-как произнес, но когда дело дошло до фразы «Крест под облаками, как свеча горит», я сказал «Треск под сапогами, как свеча болит». И тут раздался среди учеников такой хохот. И учитель тоже засмеялся и сказал «Да, а ну-ка дай сюда свой дневник, я тебе туда единицу поставлю». Это была моя первая отметка в гимназии. Я еще не знал, что это такое за отметка единица и что за нее бывает. После уроков моя сестренка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле: «Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом». Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала: «Минька, это же плохо. Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппарат к твоим именинам, которые будут через 2 недели». Я сказала: «А что же делать?» Лёля сказала: «Одна наша ученица взяла и заклеила 2 страницы в своем дневнике, там, где у нее была единица. Ее папа так и не увидел, что там было». Я сказал: «Лёль, это же нехорошо, обманывать родителей». Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашел в городской сад, сел там на скамейку, развернул дневник и с ужасом глядел на единицу. Я долго сидел в саду, ну а потом пошел домой. Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад, но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей. Я пришел домой, сказал отцу, что потерял свой дневник. А Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова. А на другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый. Я развернул этот дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против русского языка снова стояла единица, еще более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе. А через 2 дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый, и кроме единицы по русскому языку, он мне там вывел 2 по поведению и сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел мой дневник. Когда я встретился с Лёлей после урока, она мне сказала: «Минька, это же не будет вранье, если мы временно заклеим страницу. Понимаешь, временно, а через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим ее и покажем папе, что там было». Мне очень хотелось получить фотографический аппарат. И я с Лёлей заклеил две страницы дневника. И как раз в тот же день вечером папа сказал: «А ну-ка покажи свой дневник. Интересно знать, не нахватал ли ты единиц». Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница-то была заклеена. Но когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил. Пришла какая-то женщина и сказала: «На днях я гуляла в городском саду, и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес, и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын». Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, все понял. Нет, он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал: «Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их вранье всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным». Я стоял перед папой, красный как рак, и мне было так совестно от его тихих слов. И тогда я сказал: «Вот что, еще один мой третий дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф. И вместо того, чтобы на меня рассердиться еще больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки, стал меня целовать. То, что ты в этом сознался, — сказал он, — меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время остаться неизвестным. И это мне дает надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я подарю тебе фотографический аппаратик». А когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа теперь всем дарит подарки не за пятерки, а за единицу. И тогда Лёля подошла к папе и сказала: «Папочка, а я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока». Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на нее, выгнал ее из своей комнаты и велел немедленно сесть за книги. И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок. Это к папе пришел мой учитель и сказал ему: «Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Ну, как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник с тем, чтоб вы его не увидели?» Папа сказал: «Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался в этом поступке, так что нету причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик». Учитель сказал папе: «Ах, вот как, вы уже знаете об этом? В таком случае это недоразумение. Извините, покойной ночи». И я, лежа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал. И вот тогда я дал себе честное слово говорить всегда правду. И я действительно так всегда и теперь поступаю. Ах, это иногда бывает очень трудно. Но зато у меня на сердце весело и спокойно. Бабушкин подарок. У меня была бабушка, и она меня очень горячо любила. Она каждый месяц приезжала к нам в гости и дарила нам игрушки. И вдобавок приносила с собой целую корзинку пирожных. И из всех пирожных она позволяла мне выбрать то, которое мне нравится. А мою старшую сестренку Лёлю бабушка не очень любила, и она не позволяла ей выбирать пирожные. Она сама давала ей, какое придется. И от этого моя сестренка Лёля всякий раз хныкала и сердилась больше на меня, чем на бабушку. И вот в один прекрасный летний день бабушка приехала к нам на дачу. Она приехала на дачу и идет по саду. В одной руке у нее корзинка с пирожными, в другой сумочка. Мы с Лёлей подбежали к бабушке, поздоровались с ней и с грустью увидели, что на этот раз, кроме пирожных, бабушка нам ничего не принесла. И тогда моя сестренка Лёля сказала бабушке: «Бабушка, а кроме пирожных, ты разве нам сегодня ничего не принесла?» И моя бабушка рассердилась на Лёлю и так ей ответила: «Принесла, но только не дам невоспитанной особе, которая так откровенно об этом спрашивает. Подарок получит благовоспитанный мальчик Миня, который лучше всех на свете благодаря своему тактичному молчанию». И с этими словами бабушка велела мне протянуть руку, и на мою ладонь она положила 10 новеньких монеток по 10 копеек. И вот я стою, как дурачок, и с восторгом смотрю на новенькие монеты, которые лежат у меня на ладони. И Лёля тоже смотрит на эти монеты и ничего не говорит, только у нее глазенки сверкают недобрым огоньком. Бабушка полюбовалась на меня и пошла пить чай. И тогда Лёля силой ударила меня по руке снизу вверх, так что все мои монетки подпрыгнули на ладони и попадали в траву и в канаву. И я так громко зарыдал, что сбежались все взрослые, папа, мама и бабушка, и все они моментально нагнулись и стали разыскивать упавшие мои монетки. И когда были собраны все монетки, кроме одной, бабушка сказала: «Видите, как правильно я поступила, что не дала Лёльке ни одной монетки. Вот она какая завистливая особа, если думает не мне, так и не ему. Где, кстати сказать, эта злодейка в настоящий момент?» Чтобы избежать трёпки, Лёля, оказывается, влезла на дерево и, сидя на дереве, дразнила меня и бабушку языком. Соседский мальчик Павлик хотел стрельнуть в Лёлю из рогатки, чтобы снять ее с дерева, но бабушка не позволила ему это сделать, потому что Лёля могла упасть и сломать себе ногу. Бабушка не пошла на эту крайность и даже хотела отобрать у мальчика его рогатку. И тогда мальчик рассердился на нас всех и на бабушку в том числе и издали стрельнул в нее из рогатки. Бабушка, ахнув, сказала: «Как это вам нравится? Из-за этой злодейки меня из рогатки подбили? Нет, я не буду к вам больше приезжать, чтоб не иметь подобных историй. Лучше вы привозите ко мне моего славного мальчика Миню, и я всякий раз в пику Лёльки буду дарить ему подарки». Папа сказал: «Хорошо, я так и сделаю. Но только вы, мамаша, напрасно хвалите Миньку. Конечно, Лёля поступила нехорошо, но и Минька тоже не из лучших мальчиков на свете. Лучший мальчик на свете тот, который отдал бы своей сестренке несколько монеток, видя, что у нее ничего нет, и этим он не довел бы свою сестренку до злобы и зависти». Сидя на своем дереве, Лёлька сказала: «А лучшая бабушка на свете та, которая всем детям что-нибудь дарит, а не только Миньке, который по своей глупости или хитрости молчит и поэтому получает подарки и пирожные». Бабушка не пожелала больше оставаться в саду, и все взрослые ушли пить чай на балкон. Тогда я сказал Лёле: «Лёля, Лёля, слезь с дерева. Я подарю тебе две монетки». Лёля слезла с дерева, я подарил ей две монетки, и в хорошем настроении пошел на балкон и сказал взрослым: «Вот что, все-таки бабушка оказалась права. Я лучший мальчик на свете. Я сейчас подарил Лёле 2 монетки». Бабушка ахнула от восторга, и мама тоже ахнула. Но папа, нахмурившись, сказал: «Нет, лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться». И тогда я побежал в сад, нашел свою сестренку, дал ей еще 1 монетку и ничего об этом не сказал взрослым. Итого у Лёльки стало 3 монетки, и 4-ю монетку она нашла в траве, там, где она меня ударила по руке. И на все 4 монеты Лёля купила мороженое, и она 2 часа его ела, наелась, и еще у нее осталось. А к вечеру у нее заболел живот, и Лёлька целую неделю пролежала в кровати. Вот, ребята, прошло с тех пор много лет. А я ведь до сих пор отлично помню папины слова: лучший мальчик на свете тот, который сделает что-нибудь хорошее и после этим не будет хвастаться. Нет, мне, может быть, не удалось стать очень хорошим. Это очень трудно. Но к этому, дети, я всегда стремился. И то хорошо.